волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе беседа с самым известным популяризатором армянской кухни Сидраком Мамуляном. К чему приведет симбиоз власти и церкви в Грузии? Черкесские общественники о трудностях получения гражданства для носителей русского языка. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Нана Плиева.
Бомбардировщики ВВС США совершили полет над корейским полуостровом. Вице-президент США Майк Пенс прибыл с визитом в Эстонию. Сеул заявил Вашингтону, что ему потребуются более мощные ракеты. Президент Южной Кореи отменил свое распоряжение, приостанавливающее развертывание в стране американского противоракетного комплекса ТАТ, рассчитывая на перехват ракеты тактического и оперативно-тактического назначения. Китай резко отрицательно отреагировал на этот шаг Сеула. Япония, между тем, объявила, что тоже подумывает о приобретении американских систем ПРО. Правительство президента Южной Кореи также объявило в субботу, что обратилось к американской администрации с просьбой разрешить Сеулу создавать ракеты, обладающие большей дальностью и большим боевым грузом в качестве противовеса растущей ракетной угрозе со стороны Северной Кореи. В соответствии с действующими двусторонними договоренностями, Сеулу запрещено усовершенствовать свой ракетный арсенал во избежание гонки вооружений на Корейском полуострове. Однако, как отмечают американские представители, предложение Южной Кореи никак не решает насущную задачу, которую ставит перед США успешное испытание севером межконтинентальной баллистической ракеты, способной долететь до Лос-Анджелеса и, возможно, до Чикаго и даже Нью-Йорка, хотя точность северокорейских снарядов остается под сомнением. Дальность ракет, о которых говорил Сеул, позволит им поражать цели в глубине территории КНДР, а также, вероятно, в Китае. Южная Корея надеется, что сама возможность проявления таких средств вынудит Китай более энергично воздействовать на Пхеньян с тем, чтобы он умерил свои ракетно-ядерные амбиции. Два бомбардировщика ВВС США совершили полет над Корейским полуостровом, чтобы продемонстрировать силу КНДР после недавних испытаний ракетного оружия в Северной Корее. 28 июля Пхеньян провел испытание межконтинентальной баллистической ракеты, которая, по словам властей КНДР, может достигать материковой части США в случае оснащения ее ядерным оружием. По словам американских военных, бомбардировщики взлетели с авиабазы США в Гуаме, и к ним присоединились японские и южнокорейские истребители. Миссия, в ходе которой отрабатывалась перехват и построение, продолжалась 10 часов.
Эхо Кавказа. Новости.
Вице-президент США Майк Пенс прибыл в Эстонию 30 июля. Это его первая остановка при посещении трех стран, которые выражают наибольшую озабоченность по поводу намерений России в их регионе. 30 июля в Таллине Пенс встретится с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом для обсуждения двусторонних отношений, а позднее в тот же день с президентами Эстонии, Латвии и Литвы, всеми членами НАТО, которые находились под властью Москвы в советские времена. Из Эстонии Пенс далее совершит остановки в Грузии и в Черногории, новой стране НАТО. По словам старших должностных лиц администрации США, поездка рассматривается как продолжение визита президента Дональда Трампа в Европу в начале июля. Эстония и Черногория являются членами НАТО, а Грузия выражает надежду на присоединение к Североатлантическому союзу. Пенс также выразит поддержку торговли инвестициям США в этих странах и подчеркнет важность развития правового государства, свободы слова, демократии, религиозной терпимости. В Эстонии Пенс встретится с премьер-министром Юрием Ратасом, а также с лидерами Латвии и Литвы. Михаил Саакашвили заявил, что власти Украины лишили его гражданства на основании анкеты, которую заполнял и подписывал не он. Бывший глава Одесской области потребовал провести графическую экспертизу и обвинил украинские власти в составлении совершении уголовного преступления. Анкету Саакашвили ранее опубликовал депутат Верховной Рады Владимир Арьев. Он заявил, что бывшего президента Грузии лишили гражданства Украины из-за того, что он якобы допустил ошибки при заполнении документов. Михаил Саакашвили получил украинский паспорт в мае 2015 года, став главой Одесской области. В ноябре 2016 года Саакашвили покинул этот пост. Решение об отставке политика объяснил невозможностью справиться с коррупцией в регионе, которую, как он утверждает, лично поддерживает президент страны Петр Порошенко. 26 июля Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. В Киеве утверждают, что экс-глава Одесской области при заполнении документов не указал, что он находится под следствием, хотя был заочно арестован в Грузии. В городе Констанц на юге Германии в результате стрельбы в ночном клубе два человека были убиты, включая открывшего огонь. Полиция сообщает, что в перестрелке, произошедшей рано утром, четыре человека были ранены, причем трое из них тяжело. В результате последовавшей перестрелки полицейский был ранен, а стрелявший в критическом состоянии был доставлен в больницу, где скончался. Информационное агентство ДПА приводит слова неназванного представителя полиции, который считает, что терроризм не был мотивом злоумышленника и считает, что подозреваемый действовал в одиночку. Полиция идентифицировала стрелявшего как 37-летнего гражданина Ирака, который некоторое время проживал в Констанце. Человек, которого полиция не называет по имени, был известен из-за совершенных в прошлом преступлений, сообщает полиция. Констанц находится в юго-западной земле Германии Баден-Вюртемберг. В Стамбуле сотни женщин вышли на марш против насилия и ограничений в одежде. Они заявили, что не собираются одеваться более традиционно, молчать и бояться. По словам протестующих, в Турции участили случаи насилия над женщинами из-за внешнего вида. В июне в Стамбуле избили девушку за то, что она носила шорты во время священного для мусульман месяца Рамадан. К маршу за права женщин присоединились ЛГБТ-активисты и трансгендеры. Месяц назад власти Стамбула не разрешили им провести гей-парад.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Заявление премьер-министра Грузии Ираклия Квирикашвили о том, что Грузия не может быть секулярным государством, подлило масло в огонь дискуссии о роли церкви в Грузии времен грузинской мечты. К чему на самом деле может привести симбиоз власти и церкви, в чем его суть, кто в нем ведущий и кто ведомый? Мы говорили на нашем круглом столе. Обсудили это с научным сотрудником Центра изучения Восточной Европы в Бремени Николаем Митрохиным и профессором Тбилисского университета Ильи Заалом Андроникашвили. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Зал, первый вопрос к вам. Премьер-министр Грузии господин Квирикашвили заявил, что Грузия не может быть совсем уж секулярным государством. Скажите, что вдруг такое случилось?
Я думаю, что это не случайно и не вдруг, на самом деле. Это тенденция, которая уже налицо некоторое время. В принципе, она связана не столько с правительством Грузии, насколько с православной церковью и с патриархией. Дело в том, что начиная с 2000-х годов церковь старается усилить свою роль в грузинском обществе, в том числе за счет изменений в Конституции. Первые изменения были внесены еще при Шеварднадзе в 90-х годах, когда была сделана запись о особой роли грузинской апостольской автокефальной православной церкви в истории Грузии. Потом следующим шагом был так называемый конкордат, это конституционное соглашение между грузинской автокефальной церковью и государством. И вот за этим следовало несколько шагов, в том числе и в нынешнем проекте изменения Конституции есть статьи, которые по оценке, по крайней мере, некоторых неправительственных организаций, с которыми я в данном случае согласен, уменьшают роль свободы вероисповедания и усиливают роль грузинской православной церкви. Все это, как обычно, происходит на фоне предвыборных кампаний. Сейчас в Грузии будут проводиться выборы в Тбилиси, выборы мэра, которые очень важны. И вот на этом фоне обычно государство начинает свои уже ритуальные заигрывания с церковью и вот идет на определенные уступки.
Николай, вы занимаетесь изучением в Восточной Европе. Что, грузинское православие как состоит особняком или это часть какого-то общего тренда?
Применительно к Грузии, которая религиозно-политическими конфликтами, в которые я занимаюсь с 1997 года, мы видим, да, скорее общую тенденцию для Восточной Европы, где православие выступает в качестве такой своеобразной политической партии, которая под лозунгами отстаивания религиозных ценностей на самом деле объединяет сторонников, скажем так, традиционных ценностей, то есть людей, которые, проще говоря, не хотят, чтобы их страна вошла в Европейский Союз, но по разным причинам, поскольку их чисто политическая точка зрения является маргинальной, то есть они не могут победить на выборах, куда удобнее выступать под лозунгом религиозным. Поэтому как бы та же грузинская православная церковь, так же как и русская православная церковь, в начале 90-х годов получили очень большую инъекцию в русском варианте это черносотенных деятелей, то есть людей, которые настаивают на особости пути своей страны, на том, что должна сохраняться та социальная среда, те обычаи и традиции, которые из веков, как им кажется, существовали, что церковь должна быть тормозом на пути как бы к европейским стандартам. В Грузии это конкретно были завиадисты, которые, отталкиваясь от России, тем не менее хотели сохранения Грузии в рамках культуры 19 века, условно говоря. Вот, то есть, если политический класс в Грузии в целом был нацелен на путь в Европу, то они хотели, хотя и не проговаривали этого, чтобы Грузия осталась немножко востоком. Вот. И то, что мы видим сейчас, как на протяжении всех 2000-х годов, просто эта партия постоянно пополняется, вот, и она очень слабо артикулирована политически, но в религиозном плане она действительно очень сильно как бы проявляет себя в Грузии, и власти должны вынуждены учитывать ее реакции, поведение и заигрывать с ней.
Вот эти три составляющих православия, традиции, национализм, это не приложенная какая-то комбинация? Или есть какие-то варианты?
Ну, в Грузии, как и в других странах Восточной Европы, внутри церкви есть две, а то и три различных церковных тенденции. Вот. Вопрос, какая из них более сильно себя проявляет. Есть вполне ориентация на европейское православие, которое и в русском изводе сложилось, например, во Франции. То есть православие, нацеленное на восприятие хотя бы частично европейских ценностей, на сотрудничество с другими конфессиями. Есть вторая партия, которая как бы ориентирована на внутренний традиционализм. Во внешнем мире ищет примеры в наиболее консервативном европейском православии. В первую очередь это касается православия на греческом полуострове Афон, такого жесткого, регалистского, антимодернистского, антифеминистского. Но бывают какие-то промежуточные варианты того и другого. Вот в Грузии я наблюдаю скорее очень слабый интеллектуальный интерес к европейскому интеллектуальному православию, но такие люди есть, типа отца Василия Кабахидзе, и две противоположных по своему вектору интереса к традиционализму. Один направлен на Россию, в Грузии очень сильные связи с российскими праворадикальными фундаменталистами в рамках Русской Православной Церкви. А второй вектор, который вот неожиданно обнаружился во время моих исследований 2015 года, это очень сильный интерес не только к Афону, но и к Константинополю, и вообще заимствование и вписывание Грузии в контекст константинопольского греческого мифа. Похоже, что поскольку все-таки Грузия отталкивается, грузинское общество отталкивается от России, что вот эта вот константинопольско-греческая консервативная линия будет в ближайшие годы усиливаться.
Зал, сеть разговора о монархии тоже постоянно апеллирует к церковному началу. А вот что, действительно есть какие-то шансы в Грузии восстановить монархию, или это тоже какая-то часть какого-то непонятного проекта?
Нет, шансов, я думаю, никаких нет, но это тоже нужно рассматривать в контексте усиления православной церкви Грузии, которая началась где-то вот с конца 80-х годов. Я, кстати, не соглашусь с тем, что церковь как бы вобрала в себя джиадистов, потому что Гамсахурдия и нынешний патриарх Грузии были большими конкурентами в смысле носителей сакрального, так сказать, сакральной грузинскости. Гамсахурдия искал эту сакральность в грузинской нации, так сказать, а патриарх пытался сделать Илья II, пытался как раз грузинский национализм поставить, так сказать, на христианский фундамент. То есть это были две совершенно различные стратегии сакрализации, и в принципе получилось то, что победила более-менее вот эта линия патриарха Ильи II, который вот постоянно пытается переписать грузинский исторический нарратив в смысле центральности православия для самосознания грузин. И вот этот проект, начиная с 80-х годов, довольно успешно продолжается. Я бы согласился с тем, я писал об этом, что Грузия, грузинская православная церковь на самом деле является как бы формой национализма, религиозного национализма, выступающей, так сказать, на самом деле не только православная, да и даже не столько православная церковь, насколько националистический проект, и в этом он фундаментально, я думаю, отличается от российского, который в каком-то смысле не националистический, а скорее имперский. Эта идея монархии, конституционной монархии, она возникла у патриарха Ильи II, который пытается очень долгое время как бы подорвать секулярные основы грузинской государственности. Да, и вот это заявление Квирикашвили тоже нужно воспринимать как раз в этом контексте. Реально это неосуществимо. Но попытки делаются.
А зачем государству идти в этом деле навстречу церкви? Зачем ему соглашаться на подобные компромиссы и заигрывания?
Я думаю, что у государства, у разных политических партий, да, которые у власти, им, вот, начиная с Шеварднадзе, нужна определенная легитимация, которую они теряют как минимум раз в 4 года. Да? Грузинская мечта уже подошла, так сказать, к той ступени, когда она уже не может организовывать, так сказать, массы избирателей другими средствами, ей нужна поддержка церкви. Эта поддержка как бы продается за определенную цену.
Николай, объясните мне про легитимацию. Как и, в общем-то, и в российском обществе, и в грузинском, я понимаю, не так уж много реально воцерковленных людей. Да? Цифры примерно одинаковые, в районе 10%. Откуда берется вот этот или миф, или всеобщее представление, или всеобщее согласие на то, что церковь влиятельна, и с этим надо как-то считаться, и это мнение распространено как во власти, так и в обществе. Так ли это? И почему, если это так?
Ну, я думаю, что как бы реальное количество воцерковленных людей и в той, и в другой стране как бы колеблется в районе 2,5%, а даже не 10%. Но дело действительно не в этом. Дело в том, насколько политики сами как бы реалистично оценивают предвыборное поле. Вот, в принципе, в Грузии, так же, как даже куда в большей степени, чем в России, люди склонны к выражению как бы своего православия внешними формами. И, соответственно, как бы для политиков, политики видят, что храмы, в принципе, строятся, общины там какие-то есть, сколько людей можно мобилизовать на свою сторону, если поддержать, подтвердить свое православие, никому не известно. Если даже это 5-10%, если они вдруг как бы перейдут на сторону этого политика, это дополнительные там голоса в парламенте, победа не победа, но вполне приличный довесок. Вот, а стоит вся эта поддержка, в принципе, относительно недорого.
Зал, давайте еще раз вернемся к вопросу о монархии. Нет ли риска для власти вот в подобных заигрываниях?
Я думаю, что государство, в принципе, идет на определенные уступки. Я согласен с тем, что эти уступки, в первую очередь, финансового свойства, которое не так дорого стоит для правительства. Но на определенные политические соглашения государству все-таки приходится идти, хотя они, в принципе, на невооруженный взгляд могут показать минимальным. Я думаю, что проект церкви состоит в том, чтобы как бы узаконить свое влияние и поставить его на твердый не только законодательный, но и на конституционный фундамент. И поэтому с каждым изменением конституции туда по капельке входят какие-то изменения, которые, в принципе, увеличивают роль и влияние грузинской православной церкви, в первую очередь, за счет других вероисповеданий.
Николай, скажите, какой все-таки проект возможен как продолжение симбиоза церкви и государства? Или это просто такая повседневная жизнь, форма существования?
Ну, с моей точки зрения, патриарх Илий является достаточно одиноким человеком в самой грузинской православной церкви. Внутри церкви как бы доминируют куда более агрессивные фундаменталисты, и он вынужден как бы действовать всегда на опережение. Все его эти инициативы — это попытки удержаться на месте, потому что, начиная с конца 90-х годов, с момента того момента, когда фундаменталисты добились выхода грузинской патриархии с Всемирного совета церквей, патриарх все время находится под давлением. Ну вот, кто придет на его место, я думаю, придет как бы человек, который менее умело манипулирует властными элитами. И дальше встает вопрос поколений. Потому что вот это поколение фундаменталистов, которые сейчас де-факто правят внутри грузинской православной церкви, это те, кто пришли в церковь где-то в период перестройки в основном. На самом деле их давно подпирают уже более молодое поколение священников. И, во всяком случае, по моему опыту с другими православными церквями, я знаю, что оно настроено более молодое поколение, куда более либерально, чем старшее. И здесь, мне кажется, как бы, если мы смотрим на перспективу, ну, 15-20 лет, мы увидим, что в Грузии как бы молодежь, которая все-таки в значительной степени уже придерживается несколько других ценностей, вот, оно как бы будет, скажем так, не столь ригористично, не столь категорично, не столь фундаменталистски настроенным, и как бы оно не будет выдвигать, с одной стороны, столь жестких требований государства, а с другой стороны, определенная часть городской молодежи, которая ненавидит всю эту грузинскую традиционную патриархальность, выражаемую в том числе в православии, она будет более активна, как бы, чем сейчас. Это произойдет, придет просто к форме противостояния как бы крупных городских, во всяком случае, общественных групп, как бы, которые будут нивелировать влияние друг друга, и дальнейшее скатывание в сторону как бы формального государства, православливания государства будет остановлено.
И власть вынуждена будет соглашаться на роль ведомого в этом симбиозе?
Нет, власти в этом симбиозе, как, насколько как бы они себя ощущают ведомыми, это всегда открытый вопрос. Если взять на точку зрения, что церковь там получает все больше и больше, ну да, символически она получает все больше и больше. Может ли она реально влиять на политику, на формирование кабинета министров, например, на избрание там того же мэра Тбилиси или там региональных руководителей в Грузии? Мне кажется, что нет. Поэтому как бы вопрос, сколько этого символического пространства ей будет отдано государством, в какой момент передача этого пространства будет остановлена и начнется обратный процесс. Это все будет зависеть от активности вот этих вот более молодых и более действительно европейски думающих общественных групп.
А как вы ощущаете эти усиления таких вот патриархальных, традиционных, ну даже в чем-то ретроградских настроений, они как-то зависят от того антизападного тренда, который проистекает из России?
Я думаю, что они являются частью этого антизападного тренда. Ну, в принципе, нужно для этого посмотреть на какие-то пароли и месседжи, так сказать. И вот если в них проявляется какая-то, в принципе, направленность на неприятие как бы грузинского европейского пути, то с большей вероятностью можно сказать, что определенные настроения, тем более которые в Грузии сейчас возникли совершенно на пустом месте, антиисламские настроения, какая-то определенная форма новой ксенофобии, то это какие-то новые дискуссивные формы, которые трудно объяснить как бы эндемным грузинским национализмом. Да? Скорее всего, можно сказать, что они принесены откуда-то извне, и они очень похожи на то дискуссионное поле, которое мы видим, допустим, в той же и в странах Европы, и, допустим, в Германии, во Франции и так далее, и, конечно, в России тоже. Да? И можно предположить с довольно большой дозой вероятности, что источник у всего этого дискурсивного пространства один.
Николай, есть такая консервативная гравитация или это какое-то другое явление?
Нет, я считаю, что как бы есть просто консервативное антимодернистское поле, которое как бы точки которого находятся вот на фоне в Сербии. Ну и в России в том числе, но и в Грузии своих хватает, так сказать, теоретиков как бы радикального неприятия западной цивилизации. Достаточно вспомнить такого известного проповедника, как Лазарь Карелин, вот, сидящий в Тбилиси уже там 40 лет. Вот, ну, как бы еще целый ряд людей. Вот, это как бы примерно одинаковый слой вот этих радикальных фундаменталистов. Вот, естественно, они тесно связаны, естественно, старшему поколению грузинских священников проще читать по-русски, чем как бы по-английски. Вот, и в этом плане обмен между Грузией и Россией более активный, как бы, идеями, скажем так, антиевропейскими. Но, тем не менее, это общеевропейское православное ультраконсервативное движение, как бы, которое обогащает друг друга.
Мы беседовали о том, к чему может привести симбиоз власти и церкви в Грузии с Николаем Митрохиным и залом Андраникашвили. С ними говорил мой коллега Вадим Дубнов. Черкесские общественники заявляют о трудностях получения гражданства в упрощенном порядке для носителей русского языка. Иммигранту почти невозможно сдать языковой экзамен. Проблема даже не в том, что вопросы слишком сложные. Нередко сотрудники миграционной службы создают непреодолимые препятствия соискателям гражданства. С подробностями Мурат Гукимухов.
По закону носители русского языка, имеющие вид на жительство в России и законный источник к существованию, имеют право получить российское гражданство в упрощенном порядке при условии, что они откажутся от имеющегося у них гражданства иностранного государства. Заявление на гражданство от носителей русского языка рассматривается 3 месяца. То есть соискателю не надо ждать 5 лет для получения российского паспорта. Он может сократить срок ожидания до 3 месяца с небольшим. Но для того, чтобы тебя признали носителем русского языка, нужно сдать экзамен специальной комиссии, в которую помимо миграционщиков входят еще и преподаватели русского языка и литературы. По словам черкесского общественника, председателя Адгихаса Краснодарского края Аскера Сохта, на последнем заседании комиссии в миграционной службе Адыгеи из более чем 10 человек экзамен на звание носителя русского языка смог сдать лишь один. Это Хиба Кабартай, учительница английского языка. А среди тех, кто провалился, студенты, обучающиеся в вузах Адыгеи на русском языке, ряд педагогов, выпускников майкопских вузов, преподающих в школах Адыгеи. Примечательно, говорит Аскерсок, что экзамены у претендентов принимали те самые преподаватели, которые обучали их русскому языку в майкопских институтах, говорит Аскерсок.
Своим собственным студентам они ставят 2. А как же они сессии сдают тогда, эти студенты? Откуда 5 у них тогда в аттестатах и в зачетных книжках? И каким образом они окончили Адыгейский государственный университет, если они не знают русского языка? Они же, эти преподаватели, ставят эти оценки. К сожалению, возникает такое у нас подозрение, что тут есть какой-то сознательный элемент. Создать какие-то непреодолимые препятствия для того, чтобы люди не смогли воспользоваться этим правом по упрощенной схеме пройти.
Даже сама попытка подать заявление в миграционную службу – это уже испытание. К примеру, брат и сестра Дугус, студенты 4 курса медфака Майкопского технологического университета, попытались сдать документы на носителей русского языка. Что из этого вышло, рассказала Скерсохт.
В грубой форме их, по существу, выгнали с миграционного отдела. Я вынужден был подключиться к этому вопросу. Мы написали жалобу в прокуратуру Республики Адыгея. Я нанял адвоката, и вместе с адвокатом эти молодые люди пошли на прием к министру внутренних дел Республики Адыгея с вопросом, в связи с чем такое грубое отношение и по какому праву у них не принимают документы на комиссию по признанию носителем русского языка.
Только после приема у министра внутренних дел их допустили к экзаменам, в которые смог сдать только брат Нарт Дагуз. Аскерсокт говорит, что не находит объяснений происходящему. Поначалу ему казалось, что это какое-то негласное указание в отношении черкесских мигрантов. Но после погружения в проблематику он выяснил, что эти препоны касаются всех без исключения соискателей, говорит Аскерсокт.
Вот можно себе представить, каким образом, например, гражданин Украины, русский человек, который владеет только русским языком, это единственное средство коммуникации, которое есть у этого человека, каким образом он может не сдать этой комиссии? Понимаете, где логика? Это полный абсурд, понимаете? И это массовое явление. А если русские, владеющие только русским языком, не в состоянии пройти эту комиссию, что же говорить о черкесах?
По мнению Аскера Сохта, потенциальным носителям русского языка предъявляются завышенные требования, как будто комиссия набирает преподавателей русского языка и литературы. Вопрос, к чему эти муки? Не проще ли подождать еще 5 лет и получить гражданство в общем порядке? Тут, говорит Аскер Сохт, у каждого свои причины. Например, у студентов, по сути, беженцев из Сирии, испытывающих финансовое затруднение и при этом обучающихся на коммерческой основе. Имея гражданство и сдав 2 сессии подряд на отлично, они могут претендовать на бюджетное обучение. Но здесь все не так просто, говорит Аскерсокт. Не всегда студенту или абитуриенту лучше быть гражданином России. И это другой абсурд. Предположим, вы гражданин России, который вырос в других государствах, неважно, Америки, Африки или Ближнего Востока, и не владеете русским языком в объеме, необходимом для поступления в высшее учебное заведение. Так вот, по приказу Министерства образования вы не имеете права обучаться на подготовительных курсах для иностранцев. То есть вы фактически оказываетесь отрезанным от российской системы высшего образования. Изучая проблему, Аскер Сокт пришел к выводу, что все эти странные правила принимались независимо друг от друга. Но они, как мозаика, сложились в единое целое, в препятствие на пути к российскому образованию и российскому гражданству для соотечественников, проживающих за рубежом. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвале 9:30. А теперь краткий выпуск региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
На военном аэродроме в Азиане состоялась церемония открытия международных учений «Достойный партнер 2017». К военнослужащим, участвующим в учениях, обратились с речью президент Грузии Георгий Мергвелашвили, премьер-министр Георгий Квирикашвили, председатель парламента Иракли Кубахидзе, министр обороны Ливан Изория и другие. На церемонии присутствовали представители исполнительной и законодательной власти Грузии, аккредитованного в Грузии дипкорпуса, а также студента. По информации Министерства обороны Грузии, учения «Достойный партнер» проводится в Грузии уже в третий раз и ставит целью улучшения навыков в операциях обеспечения стабильности, обороны или атаки, повышения военной взаимной совместимости вооруженных сил членов и партнеров НАТО и развития тренировочных возможностей сил реагирования НАТО. Впервые в учениях будет включится и германский бронетранспортер «Боксер». Также будут представлены американские танки «Абрамс», боевые машины пехоты «Брэдли» и «Страйкер», также американский военный самолет типа С-130, сообщает в Министерстве обороны. Автомобильное движение на некоторых центральных улицах Тбилиси завтра будет ограничено в связи с визитом вице-президента США Майка Пенса, говорится в заявлении на сайте МВД Грузии, сообщает агентство «Новости Грузия». Пенс посетит Грузию с 31 июля по 1 августа в рамках турне, которое также включает визит в Эстонию и Черногорию. Пенса в Грузию пригласил Квирикашвили несколько месяцев назад в ходе официального визита в США. Михаил Саакашвили заявил, что власти Украины лишили его гражданства на основании анкеты, которую заполнял и подписывал не он. Бывший глава Одесской области потребовал провести графическую экспертизу и обвинил украинские власти в совершении уголовного преступления. Анкету Саакашвили ранее опубликовал депутат Верховной Рады Владимир Арьев. Он заявил, что бывшего президента Грузии лишили гражданства Украины из-за того, что он якобы допустил ошибки при заполнении документов. Михаил Саакашвили получил украинский паспорт в мае 2015 года, став главой Одесской области. В ноябре 2016 года Саакашвили покинул этот пост. Решение об отставке политик объяснил невозможностью справиться с коррупцией в регионе, которую, как он утверждает, лично поддерживает президент страны Петр Порошенко. 26 июля Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. В Киеве утверждают, что экс-глава Одесской области при заполнении документов не указал, что он находится под следствием, хотя был заочно арестован в Грузии. Фильм «Русудан Глурджидзе. Чужой дом» в очередной раз стал победителем престижного международного кинофестиваля. На этот раз лента была удостоена двух наград на 64-м фестивале в хорватском Пуле. Кинофестиваль проходит в курортном городе на юго-западе хорватского региона Истрия ежегодно с 1954 года. «Золотая арена» – главная награда фестиваля. Она же выступает и главной национальной кинопремией Хорватии.
Региональные новости читала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Сегодня наш собеседник – председатель общественной организации по развитию и сохранению традиций армянской кулинарии Седрак Мамулян. Он, пожалуй, самый известный популяризатор армянской кухни, традиционно организовывающий фуд-фестивали, в частности, знаменитый фестиваль «Долмы», который, если верить экспертам, имеет более чем 3000-летнюю историю. Окунемся в чудеса армянской кухни. Спорим про чахахбили, булгур, кюфту, мацу, лаваш. И оказывается, что кухня по-армянски означает «место, где надо думать».
Седрак, вы занимаетесь восстановлением рецептов армянской кухни, а мне всегда казалось, что с чем, а вот с кулинарией в Армении все хорошо. Это вообще одна из самых древнейших кухонь, и так писал еще Вильям Похлебкин, а он для меня непререкаемый авторитет. И помнит, и готовит, и вообще все на территории бывшего Союза знают, что лучшую долму готовит мама Хачикяна. С какими проблемами вы в этом смысле вы сталкиваетесь? Почему вы этим занялись? Вы утверждаете, что армянская кухня незаслуженно забыта, что туристы ею не интересуются?
Да, я считаю, и наша организация считает, что наше наследие, культурное наследие по поводу кухни не полностью все выявлено. И очень много, большая часть осталось в тени. И этому мы так думали до того, как начали вот это все исследовать. И когда начали исследовать, мы вот это все оправдалось. И очень большое наследие мы до сих пор, даже наше население и в основном городская часть населения не знает, не имеет понятия про это. Поэтому мы начали с 2007 года проводить исследования и в стране, и за рубежом, где у нас большая диаспора, и из рукописи тоже. Вот сейчас мы как раз уже проводим уже итоги исследований кухни 9 века. Это Анисское государство с 9 по 11 век, которое существовало. И эту информацию мы собирали из Румынии, Трансильвании в частности, из Польши, Украины. И сейчас скоро мы поедем в Россию, где в Ростовской области есть село Чалдар называется. Это единственное село, которое население которого пока армяноязычное. А все остальные, где мы побывали, там... Значит, переселенцы с 14 по 17 века, и наши соотечественники там уже и про языка забыли, абсолютно не владеют языком. Облик лица, там фамилия уже ясно, что не сохранилась, и даже вера, они уже католиками стали. Но, как ни странно, они знают по происхождению своего только через кухни, потому что в праздничные дни особенно они пока на стол кладут, на стол ставятся, значит, армянское блюдо. И у нас все эти записи есть, когда человека спрашиваем, кто по национальности, он даже говорит, я по национальности венгер. Но по происхождению я армянин, я говорю, почему, это откуда вы знаете, что армянин? Говорит, мы по праздничные дни готовим армянское блюдо. И вот эта информация сейчас уже мы проводим, подводим итоги. Около 50 блюд, которые абсолютно в Армении никто не помнит про это. Есть, естественно, похожие, но кухня так или иначе такое явление, что другие народы тоже соседствующие как-то похожие что-то есть, потому что это прямой оттенок природы и климата. Но есть технологические процессы, которые все-таки свойственны тому или другому народу.
А почему именно эти страны, вы говорите, Румыния, Трансильвания, Польша, Венгрия? Ведь армянская диаспора во всем мире очень...
Потому что как раз именно из Анисского государства путь переселения прошел через Крым, Молдова, Львовщина, Польша и до Трансильвании дошли. Люди. Эти люди, прямо переселенцы, они не так, что беженцы были, они состоятельный народ был, они торговцы были, и не то, что просто так, как беженцы. Они бы переселились и в новых местах они творили, начали свою культуру, все это, значит, творить тоже. Диаспора есть, естественно. Западноармянская кухня – это вообще абсолютно другое, из другого фильма вообще, потому что это очень глубокое понятие, и мы сейчас одновременно и исследуем, значит, рукописи из как называется, в Италии у нас общество махитарянцев на острове, возле Венедика, по-моему. Наш этнограф побывал там, побывал он еще и в Либанане, где Антильяс у нас, я не знаю, вы знакомы, наверное, да, местности. Там тоже большая библиотека. Эту информацию тоже мы собираем про западноармянской кухни. Это средневековые времена, киликийские времена. Но эту информацию мы пока не обрабатывали. Пока. Это очень большая информация, абсолютно. И я могу сказать, что это западноармянская кухня стала донором для почти всех наших соседов. Есть очень много схожих, очень много в технологическом плане и даже в продуктовом плане.
А мне вот показалось, что, знаете, грузины и армяне живут рядом веками, но кухня не слишком схожа в плане закусок. Должно же быть какое-то закономерное взаимопроникновение.
С Грузией мы имеем некоторые схожие блюда. Например, есть блюдо чахохбили, вы, наверное, знаете.
Да-да.
Это курица, там лук, помидоры, соус и так далее. У нас есть блюдо, называется хохоб. Замечайте, чахохбили и хохоб. То же самое блюдо, только там, значит, опять-таки курица, лук и кислую среду армяне получали из зерн винограда, граната, а грузины из помидоров. Абсолютно тоже похожее блюдо, но только вот эту кислую среду грузины получали и получают из помидоров, а армяне из зерн граната. Есть еще похожее блюдо, купаты такое есть, грузинское блюдо. И похожее к этому блюду у нас есть бумбар же. Бумбар. Это, можно сказать, домашняя колбаса. И тоже разница в одном только. Грузины там берут кишечник и заливают мясом, свининой мясо, свинином. А армяне заливали бараниной. Там баранина, зерна гранат, пряности и все. То есть очень похожие блюда есть, но и все-таки есть какие-то маленькие разницы. И можно, например, привести про хаша. Грузии еще в советские времена ввели состав своей национальной кухни блюда хаши. В конце «и» добавляют. И делают, опять-таки, из субпродуктов, но после готовки, как в Армении готовят, добавляют там пассировку из лука с маслом. Этого в Армении не делают. То есть, может быть, вот так вот мы все-таки берем, это люди в отношениях не есть никаких, нет никаких запретов, общаемся и что-то берем, что-то даем, что-то учимся, что-то к чему-то учим, это нормальный процесс.
Про мацун и мацуни разъясните, опять разрешите наш спор.
Мацун, мы делали исследование, у нас есть документы, есть информация. Мацун это чисто армянский и слово мацель, мацу, цик. и идет сдавна. Вот сейчас, знаете, кухня как-то стала предметом политики. Я в этом не очень так радуюсь и думаю, что вообще-то нельзя такие вещи делать. Но у нас есть информация. Мацун из Матуцел. Но я про другом сейчас скажу. Наша национальная кухня отличается. Вообще-то и все национальные кухни отличаются чем? Отличаются, во-первых, местностью и климатом, и по быту того народа, того или иного народа. У нас тысячелетиями делали, есть культура запаса на зиму. И все продукты почти, которые, значит, внесли в состав кухни, есть про них обработанный метод, чтобы сохранить без холодильника, без ничего, сохранить около 3 месяцев. И вот смотрите, мацун у нас чуракан называется, это сушеный мацун, который можно держать около 4 месяцев. И сейчас мацун делают везде, сейчас и в Индии, до Индии дошло, делают и в Греции, делают в Болгарии, все-все. Но вот этот чуракан, о чем я говорил, это продукт, это сушеный мацун для запаса на зиму. Не все делают, понимаете, культура эту не у всех так осталось. И можно сказать, что все-таки с древних времен, когда кто или иной народ носит эту культуру, это уже говорит о чем, о многом.
Да, это та же самая история с лавашем, который можно долго хранить. И мы знаем, что он известен нематериальным достоянием культурного наследства ЮНЕСКО. И известно, что армяне готовили именно такой хлеб, который можно рвать руками, потому что в известные времена...
Готовят, понимаете? Кухонный
нож. Да. Расскажите нам его историю.
Ну, про лаваша уже много сказано очень. Такой тонкий, такой без дрожжей и... Именно в тонире запеченный хлеб, я думаю, что не все делают. Я знаю, что не все делают. Сейчас многие хлебы разновидности называют, особенно в России, лавашом. Но это не лаваш. Можно его держать около 3-4 месяцев без особых потерь вкусовых и питательных веществ. Это просто, не знаю, надо владеть техникой, владеть технологией, чтобы это так делать, понимаете? Насчет лаваша, значит, тот разновидность, который мы делаем, наши делают и будут делать, так никто не готовит этот вид лаваша. Есть, сейчас называли тонкий хлеб, или не знаю, как семь государств тоже после... Армении тоже в ЮНЕСКО подали заявление, и у них, по-моему, это тоже прошло так, культуру тонкого хлеба. Но такого лаваша, как у нас делают, и как ловко делают. Вы знаете, смотрите, мы когда исследуем, не только блюда, не только кухня, но и вот это быть, о чем я говорю. А при испечке лаваша у нас была, такая традиция, не все имели право делать тест, не все имели право раскатать. То есть там специальные люди, специальные женщины должны были делать тест, специальные особые женщины раскатывать, особые женщины пекать, а потом все это. Это все по традиции от бабушек перешло к внучкам. И хлебопечение у нас этот ритуал полностью, понимаете? Вот у нас говорят, первый хлеб это гостям. Даже при печке, из печки хлеба все это смотрят, кто проходит. Любой прохожий обязательно должен первый хлеб достать ему, прохожий даже, чтобы попробовать и продолжать путь. Понимаете, такие традиции были.
Хочу опять вот вернуться, да, что на Кавказе очень эмоциональные отношения между соседями, как мы знаем, делят наследство. В кулинарии это тоже проявилось. Но я хочу отдельно остановиться на дома. Я знаю, что азербайджанцы говорят, что по-азербайджански дома означает наполненный. А армяне утверждают, что толма происходит от слова толи, то, что на древнеармянском означает виноградная лоза. И есть толма и в азербайджанской кухне, и в ливанской, и в иранской. И чем, собственно, армянская отличается? И что такого особенного в ней, что каждая кухня присваивает ее себе, и бои просто не на жизнь, а на смерть?
Во-первых, я вам так скажу. Армения не имеет ничего общего с Кавказом. Армения – это армянское Нагорье. Понимаете? И с кавказской, может, вот так просто с культурой так что-то относительно, можно сказать, что общались. Но Армения – это не Кавказ, во-первых. Во-вторых, то, что говорят азербайджанцы, азербайджанцы говорят, что это тюркская, это культура тюркского народа. Правильно? Тюркского народа.
Ну да.
Ну пускай они покажут, кроме Турции, другие тюркские народы, которые сохранили это наследие. Это наследие приготовления толмы. Пускай покажут в Узбекистане, там, в Казахстане, в этих алтайских степях, откуда они перешли и переехали сюда. Они не сохранили. То есть они, это не культурное наследие их, понимаете? Это просто бред. От слова наполненный. Вообще-то наполняет не только... Почему другие наполненные блюда толмой не называются? Наполненная картошка, наполненная, не знаю, капуста или так. Это слово от слова удули. Это виноградная лоза. Понимаете? И то, что говорят специалисты, историки, это одно. А то, что народ просто по наследству идет, это совсем другое. Понимаете? Вот у нас есть местность, говорят, сад толмы. Вы были в Ереване?
Да, я была в Ереване.
В Ереване побывали?
Да,
вот
да.
Есть сад Толмы, Долма, говорят, да? Угу. Этот сад, как называется? Почему Толмы называют? Потому что виноград, понимаете? В старине садом по-армянски, айги, называли только виноградный сад. И там это же не историки или не специалисты так сказали, что назовите этот сад Толмой. У нас же называют сад Толмы. Понимаете? С другой стороны, при нашей исследовании мы обнаружили одно блюдо из Мегрисского района. Я и преподаю и в университете Брюсова. И там моим ученикам я посылаю по всем селам, собирают они рецепты. И из Мегрисского района принесли блюдо, называется толма хашу. Толма хашу. Uh-huh. И это блюдо имеет отношение с толмой только тем, что это суп из виноградных листьев, понимаете? Виноградные листья. Там абсолютно ничего особого, ничего такого, как толма, нету. Там суп из булгура, джавара, uh-huh. и молодых подростков винограда. Понимаете? Булгур не арабский. Вы читали Похлебкина, вы мне спрашиваете вещи, которые вы сами знаете, что заранее заготовкой пшеницы занимались только армяне. Это Похлебкин сказал, писал. То есть армянское Нагорье – это родина пшеницы, зерна. И все заготовки зерна на зиму, опять же, это быт. Это опять же запасы на зиму. Булгур, джавар, пхохинд, ачар. Это все заготовка на зиму. Я не думаю, что в арабских странах зернами из этих продуктов очень много блюд. Кроме Либанана и Сирии, да? Правильно? Вы сказали о арабской стране. Вы кроме Сирии и Либанана знаете страны, где делают блюда из булгура? Не знаете, почему? Потому что нету. А там очень большая диаспора армянская, понимаете? И из этих и блюда все это из булгура. Прямо сказать, но это тоже наследие армянское. Потому что, смотрите, мы читаем, да, Похлебкина читаем, другого читаем. Это одно, понимаете? А когда
ходишь по селам и спрашиваешь, вот это делаешь, как делаешь, балгур? Завар варим, сушим, потом вручную молим. И вот это да, получается балгур, понимаете? Вот надо будет, надо, если так интересно на, всем, да, будет ЮНЕСКО, будет, не знаю, ООН или ФИФА, пускай пройдут по селам и спросят, где ваш эркан, если вы знаете по, про балгура, где ваше зерно, где вы вот, сеете, как, откуда вы, к вам это все дошло, понимаете? А так сказать очень легко. А мы все это делаем, полевые работы, понимаете? А очень много дает нам полевые работы. То, что переходится из бабушек к внучкам, понимаете? Это самый достоверный факт.
Сидрак, а что бы вы обозначили как основное в армянской кухне по методологии? Вот эту консервацию, о которой вы говорите? Или взбивание? Там,
я думаю, что да. Я думаю... Да, и вот эта консервация, ну, естественно, кухня без климата, без продуктов, которые растут рядом, месть на месте, без особых, без особых технологий, без даже, ну, быть, я говорю, быть, но там еще и вера, еще и все это имеет значение, понимаете? Посмотрите, толму готовят. Вообще наша кухня очень трудоемкая, понимаете? Очень трудоемкая. Толму делают очень маленькие даже, да, особенно западноармянской кухни. И часами сидят. Смотрите, мясо, что у нас говорят чуфта, это сбитое мясо, колулак. Знаете, да, колулак?
Да, знаю, кифту. А вот почему я хотела...
Ну, смотрите.
Почему маленькие это делают, если можно сделать побольше, сэкономить время?
Потому что при приготовлении да, матеря и бабушки они должны были вкладывать свою душу, любовь, потому что они готовили для своих любимых, понимаете? И оседлые народы, они долго могли готовить. А кочевники, как могут они долго готовить, как могут они... У них времени нет, понимаете? Они на лошади появились у нас... в наших местностях на лошади и только саджем. Садж, знаете, что такое? Садж, такой же жестяная жестяная лист, под который зажигали огонь, и что-то там, что-то появилось там на нем раз-раз и покушали. Как могли кочевники делать толму? Где они должны были вырастить виноград, где они должны были получать листья, где они это все. И первая обработка мясная, кулак, про о чем я говорю, это про чувство. Знаете, часами сидят и на определенных камнях, камнях с топкой деревянной мясо сбивают мясо, сбивают до консистенции суфлеобразной. Mm-hmm. Разве это культура кочевника может быть? Это первая обработка мяса. И между прочим, первоначальная толма как раз не делает ни из рубленного, ни из значит, пропущенного мяса, а как раз из взбитого мяса. Взбитое мясо из чуфты. И эту культуру до сих пор сохранили в армии только в Зангезуре, в Сюникском марзе. Знаете, да, Сюникский марз, где Горис? Вот. И только там еще сохранили, помнят, что в старине делали из сбитого мяса. И еще хочу сказать, что поскольку у нас вот хуганоц, что обозначает, когда говорим хуганоц, кухня? Хуганоц это по-армянски обозначает место, где люди мыслят. Хох это мысль. Хоганоц у нас вот так. И хогадар повар, что мы говорим, да, на русском, что повар, то есть из слова варить, да? Угу. Повар, варить. А у нас хогадар это человек, который мыслит. Хо, мысль. Понимаете? И у нас всегда в доме, в этой квартире, где готовили хлеб и где кушали, да, этот стол обязательно был круглым, понимаете? И никаких острых уголков абсолютно.
И до сих пор так?
До сих пор таких традиционных, особенно в сельских местностях, да, до сих пор так.
Это была беседа с председателем общественной организации по развитию и сохранению традиций армянской кулинарии Сидраком Мамуляном.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.